Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сегодня в программе. 4 дня белорусские депутаты изучали обстановку в Грузии, де-факто Абхазии, Южной Осетии. А решение все равно будет принимать президент.
И эти кредиты, и всякие соблазнительные перспективы, вот это сработает. Как в этой циничной поговорке «бабло побеждает зло». И поэтому тянуть резину – это самая разумная тактика для белорусского руководства.
Чем больше на реке Псоу пограничников, тем там больше и проблем.
Несколько часов стоят в жаре. Возможно, это и продиктовано тем, что граница это все-таки приносит определенные деньги. И не только в казну, но и на этой границе делают состояние многие люди.
Владимир Путин не разучился шокировать публику. На этот раз на московской тусовке.
Владимир Путин сразу предупредил, что очень хорошо понимает, что все сказанное выйдет за пределы этого зала. После чего озвучил ошеломляющее заявление, что вопрос воссоединения Грузии решаемый.
Обо всем этом подробно в итоговой информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии вас знакомит Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция потребовала отпустить арестованных грузинских подростков. В самом провозглашенной Южной Осетии начались мероприятия в честь годовщины событий 1989 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил военный путь решения карабахской проблемы. Франция потребовала немедленного освобождения задержанных грузинских подростков. Об этом говорится в специальном заявлении Министерства иностранных дел Франции. Франция призывает все стороны, особенно Россию, использовать существующие у нее механизмы влияния для освобождения подростков, передают грузинские информационные агентства. Внешнеполитическое ведомство Франции считает, что необходимо считаться защитой прав несовершеннолетних в соответствии с международными нормами и призывает стороны урегулировать похожего типы инциденты в рамках механизмов, полученных в ходе международных переговоров в Женеве. С 21 по 23 ноября в самопровозглашенной Республике Южная Осетия пройдут мероприятия, приуроченные годовщине событий 1989 года, как называют это официальные источники, началом борьбы народа Южной Осетии за независимость. В администрации президента де-факто Южной Осетии сообщили, что по всей республике пройдет акция «Лента подвига». Жителям республики будут раздаваться ленточки с осетинским триколором. Основные мероприятия намечены на 23 ноября. В этот день в 12 часов состоится общенациональная минута славы и подвига. Мероприятия завершатся праздничным концертом и фейерверком. 3 человека погибли, 14 пострадали в результате взрыва и пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Эту информацию подтвердили представители столичных властей и МЧС. Среди пострадавших 4 детей. По предварительным данным, в продуктовом магазине в цокольном этаже здания взорвался газовый баллон. В одном из подъездов рухнули перекрытия, возник пожар, который к настоящему времени потушен. Жители дома эвакуированы, как сообщил первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Жильцы пострадавшего подъезда будут временно размещены в гостинице. Жители 2 других подъездов вскоре смогут вернуться в свои квартиры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил военный путь решения карабахской проблемы, если переговоры с Арменией и дальше не будут иметь результатов. По словам Алиева, предстоящая 22 ноября в Мюнхене его встреча с президентом Армении должна сыграть решающую роль в процессе переговоров, поскольку в этом году состоялось несколько консультаций, но они не дали никакого результата. Азербайджан должен быть готов к военному пути решения карабахской проблемы, если будут исчерпаны все мирные средства урегулирования конфликта. Мы имеем полное право военным путем освободить наши земли. Международно-правовые нормы признают на это наше право. Подчеркнул Алиев. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается более 20 лет. В результате войны Азербайджан утратил контроль над регионом и 7 районами вокруг него. С мая 1994 года в зоне конфликта действует режим прекращения огня, отмечает корреспондент Радио Свобода. В Иране объявлено о начале крупных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите с воздуха ядерных объектов. Об этом заявил глава подразделения противовоздушной обороны иранской армии генерал Ахмад Микани. По данным Государственного информационного агентства ИРНА, в маневрах будут участвовать как армейские подразделения, так и силы элитного корпуса «Стражи исламской революции». В столице Албании, Тиране, сотни сторонников оппозиционной социалистической партии продолжают акцию протеста против фальсификации результатов парламентских выборов. В пятницу оппозиционеры разбили палаточный городок недалеко от комплекса правительственных учреждений. Как заявил лидер социалистов Иди Рама, выступая перед своими сторонниками, партия будет продолжать акцию и бойкот заседаний парламента до тех пор, пока не добьется пересчета голосов. Согласно официальным данным, оппозиционные социалисты незначительно уступили на июньских выборах демократической партии, лидер которой Сали Бериша и стал новым премьер-министром. Несколько сот активистов православных организаций прошли по центру Москвы крестным ходом в память об убитом священнике Данииле Сысоеве. Прощение проходит в Московской церкви апостола Фомы, где установлен гроб с телом покойного. Даниил Сысоев был убит в четверг вечером в этой церкви. Рядом с ним находился Регин, который получил ранение. Согласно главной версии следствия, преступление может быть связано с непримиримым отношением священника к тоталитарным сектам, а также с его активной миссионерской деятельностью. Как сообщил Интерфаксу глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, еще один крестный ход в память о священнике пройдет в понедельник утром от станции метро Новоясеневская до храма Петра и Павла в Ясенево, где состоится отпевание. В Москве прошли похороны антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в церемонии прощания присутствовали около 200 человек.
С новостями дня Любовь Баматова. Парламентская группа из Белоруссии вернулась из Тбилиси в Минск. Четыре дня депутаты изучали ситуацию в Грузии, де-факто Абхазии и Южной Осетии. На будущей неделе они намерены представить подробный доклад Палате представителей. Все это называется изучение вопроса о возможном признании Белоруссии независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Пока депутаты, посетившие регион, делятся о своих впечатлениях в интервью. Глава постоянной комиссии по национальной безопасности Нижней палаты парламента Виктор Гуминский сообщил информационному агентству Белта, что обстановка в стране относительно спокойна. Мы не испытывали на себе давления с какой-либо стороны. Цитата. По его словам, во время визита были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве Грузии и Беларуси в различных сферах, в том числе в экономике и культуре. Глава постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Руссы заявил агентству Белта после посещения де-факто Абхазии, что государство работает стабильно и вся государственная атрибутика. Это тоже цитата. По словам Михаила Русова, в течение недели каждая из трех групп депутатов, посетивших Грузию, Абхазию и Южную Осетию, подготовит доклад о положении дел в этих республиках. Затем будут определены дальнейшие перспективы обсуждения в белорусском парламенте вопроса о признании или непризнании независимости де-факто Абхазии и Южной Осетии. За визитом белорусских парламентариев в регион следил наш корреспондент Демис Паландов.
Вызывает некоторое удивление тот факт, что Грузия вообще согласилась пустить делегацию, которая прибыла с такой миссией. Впрочем, как полагает грузинский эксперт Паата Закариишвили, особого выбора у Грузии не было.
Грузии больше ничего не оставалось сделать. Если не пустил бы, это еще бы усугубил бы ситуацию. Еще больше получил бы, скажем так, право Белоруссия принять решение по своему усмотрению. Сейчас, как ни странно, во всей этой игре, где участвует Евросоюз, Россия, Белоруссия, Грузия, Белоруссия вокруг себя крутит всех. То есть как-то не то шантажирует, не то манипулирует, но все вокруг Беларуси, чтобы она не приняла или приняла какое-то решение. А Беларусь очень хорошо спекулирует или торгуется, или уговаривает сторон, чтобы получить максимально какую-то выгоду для себя в будущем.
Белоруссия сегодня действительно находится в уникальном положении. Непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии пощечина России не просто соседке, а партнеру по союзному государству. Западные страны прекрасно понимают, сколь важно для Москвы признание отколовшихся от Грузии территорий Белоруссии. Признание Никарагуа и Венесуэлы – антиамериканский выпад и ничего более. Непризнание же со стороны Белоруссии – это дипломатическое политический нокаут для России. Другой вопрос, как долго Александру Лукашенко удастся лавировать между Россией с одной стороны и США и Евросоюзом с другой. Очевидно, что обе стороны хотят, чтобы была поставлена точка в этом вопросе. Впрочем, тогда Белоруссия потеряет этот козырь и окончательно рассорится либо с Россией, либо с Западом. Сегодня аналитики гадают, с кем же готова поссориться Белоруссия. Ни один из белорусских депутатов, прибывших в Грузию, не сказал ничего конкретного. Абсолютно аналогичная ситуация сложилась и в Южной Осетии, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Мурат Габараев.
Жители пострадавших поселков интересовали относительно признания независимости Южной Осетии со стороны Беларуси. Однако от ответа белорусские парламентарии уклонились.
Это был Мурат Габараев из Цхинвале. Пожалуй, чуть более разговорчивыми оказались члены делегации, прибывшие в Абхазию. В Абхазии есть все атрибуты современного государства и компетентное руководство. Об этом сегодня заявил по окончании встречи в МИД самопровозглашенной республики председатель постоянной комиссии Национального собрания по законодательству и государственному строительству Евгений Смирнов. Было сказано немало теплых слов о качестве дорог, развитии экономики, культуры и так далее.
Это был Демис Паландов. Некоторым экспертам белорусские депутаты напомнили туристов, любующихся кавказскими пейзажами. В нашей рубрике «Взгляд из» своим мнением делится руководитель аналитических проектов Минской информационной компании «Белопан» Виталий Класковский.
«Взгляд из».
Надо отметить, что белорусские депутаты в принципе ничего такого кардинального, содержательного в области политики внутренней и внешней не решают. Поэтому понятно, что сценарий вот этой поездки был задуман в самых высоких кабинетах Беларуси, в администрации президента. И по сути, если говорить коротко, это такие большие хитромудрые маневры, направленные на то, чтобы оттянуть вопрос о признании двух кавказских республик, что Минск виртуозно делает уже второй год. Просто так тянуть резину, отнекиваться уже не катит. Долгое время делали вид, что работает плохо почта, то есть мы тут ничего не получали вроде бы из Сухуми и Цхинвали. Теперь уже понятно, что такие отговорки не проходят, поэтому надо разыграть нечто более сюжетное, более драматичное. Поэтому мы и наблюдаем эту поездку, по итогам которой, конечно, будет сказано, что нам надо время, чтобы тут изучить, проанализировать. При том, что в декабре уже заканчивается очередная сессия белорусского парламента, а вновь он соберется на сессию только в апреле. Так что, считайте, на полгода будет отодвинут еще этот вопрос. Для Москвы уже острота обиды прошла. Я не случайно говорю об эмоциях, потому что московская внешняя политика во многом основана на них. В общем-то, не такой уж вселенский этот вопрос, признает или не признает Беларусь. Обидно просто, что вот не уважают Москву. Ты меня уважаешь. Вот такой во многом действовал принцип, но сейчас, мне кажется, это притупилось. С другой стороны, понятно, что Беларусь в данном случае держит в уме в первую очередь европейский вектор. Белорусская оппозиция говорит, а Европа такая сякая, она изменила демократии, пошла на прагматичный торг, в итоге только укрепляется диктатура. Но за этот год Минск основательно подсел уже на западные кредиты, и на сегодня белорусскому руководству, скажем так, есть что терять в Европе, потому что европейский бизнес, он уже вхож в высокие кабинеты белорусской администрации, таким образом прагматичная Европа нашла свой ключик. Может быть, получится такая ситуация, что долгие годы пламенные резолюции Европарламента никак не действовали на эту последнюю диктатуру Европы, а вот прагматичный подход западного бизнеса и эти кредиты, и всякие соблазнительные перспективы, вот это сработает. Как в этой циничной поговорке «бабло побеждает зло». И поэтому тянуть резину – это самая разумная тактика для белорусского руководства. Потому что, с одной стороны, понятно, есть надежда еще выбить у Москвы какие-то уступки по энергетическим ресурсам и так далее. А с другой стороны, понятно, что это геополитическое такое упорство, оно продается Западу, потому что действительно никаких демократических сдвигов нет, но Брюссель ценит все-таки то, что Минск уперся рогом в этом вопросе об Абхазии и Южной Осетии и проплачивает, и какой-то период это еще будет действовать.
Это был «Взгляд из Минска». Виталий Класковский. То ли о туристах, то ли о политиках из Беларуси на Кавказе. Разговаривая с представителями южно-осетинского руководства, я обратил внимание, что московскую делегацию во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности России Юрием Зубаковым-Цхинвали называли комиссией. Дело в том, что эта комиссия или делегация приехала в Южную Осетию за день до посещения ее белорусских депутатов. Они приехали из Владикавказа со своими целями. До начала работы белорусских парламентариев московские чиновники очень внимательно следили за процессом восстановления в Южной Осетии. Они посмотрели, а скорее всего проверили, как идет процесс восстановления этой республики. Посетили приграничные районы. Южно-осетинские оппозиционеры объясняли пресс-делегации в регион обеспокоенностью в Москве провалом восстановительных работ. Оппозиция утверждает, что нынешнее руководство де-факто Южной Осетии в силу низких профессиональных качеств не в состоянии организовать эти работы. Власти де-факто Южной Осетии заявили, что все это пустая критика обиженных людей. Слово вице-спикеру Южно-Осетинского парламента Мире Цхавребовой.
Идет очень активная борьба так называемой оппозиции. Идет борьба, скорее всего, конечно же, за власть. Там, кроме того, есть еще и какие-то обиды, амбиции. Судить только по критике не совсем правильно. Конечно, проблемы есть, и проблем очень много, и мы их в этом году не решим, это однозначно. Но подвергать вот такой тотальной критике все, что у нас сейчас в республике происходит, это не объективно. Восстановление, идет строительство, причем идет очень активно по субботам и по воскресеньям, и до глубокой ночи.
Мира Цхавребова не скрывает, что основные работы начались в августе нынешнего года.
С августа месяца у нас идет очень конкретное восстановление. Наконец, дождались. Но, конечно, многие работы не будут закончены к Новому году. Надо было тогда начинать с января, а то и сразу после войны. Но такого не было из-за того, что не было финансирования вовремя. Был, конечно, и человеческий фактор был. Или, в общем, обе эти причины были тесно переплетены.
Российская делегация покинула Южную Осетию в северном направлении через Рогский туннель. С южной стороны, из Тбилиси, сегодня же в регион въехала делегация белорусских парламентариев. Минск обещает признать независимость Южной Осетии, поэтому его делегация не может позволить себе приехать в Цхинвали из Владикавказа, как российская. Цхинвали очень надеются на то, что белорусские официальные лица также захотят приезжать в республику через Владикавказ, то есть признают южно-осетинскую независимость. Но в то же время цхинвальские власти внимательно следят за неоднозначными высказываниями президента Лукашенко. Слово вице-спикеру Южно-Осетинского парламента Мире Цхавребовой.
Мы прекрасно понимаем, что речь идет о государственных интересах и Белоруссии, и Южной Осетии, и Абхазии, и России в том числе, да и Грузии. Возобладает ли приверженность Белоруссии России, или Лукашенко все-таки будет торговаться и пытаться лавировать между Западом и Россией? Вот мы понимаем значение признания Белоруссии. Это будет первое сильное государство, которое нас признает после России. Не в обиду будет сказано Венесуэле и Никарагуа.
Другая часть белорусских парламентариев приехала и в самопроглашенную республику Абхазия. Вот что рассказал заместитель министра иностранных дел де-факто республики Максим Гвинджи.
Ну, мы принимаем все делегации хорошо. Мы провели встречи. Делегация интересуется вообще обстановкой в Абхазии, экономической, социальной, политической. Их интересуют практически все проблемы. Они отметили, что Абхазия находится в очень хорошем состоянии, что эффективная экономика, развитие, социальная и политическая сфера. Их также интересуют исторические предпосылки, легальные предпосылки независимости Абхазии, какие на это есть основания. Мы предоставили им, конечно, все материалы необходимые.
Так комментировали в Абхазии и в Южной Осетии приезды делегаций, которые одна за другой – белорусская и российская. Вот уже почти 20 дней и в Тбилиси, и в Цхинвали спорят о задержанных на территории де-факто Южной Осетии четырех грузинских подростках. Они находятся в цхинвальском следственном изоляторе. Их обвиняют в терроризме и хранении оружия и взрывчатых веществ. Вчера, Международный день ребенка, грузинский парламент поднял вновь эту тему. Часть депутатов выразила недовольство действиями Верховного комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммербергера. По словам грузинских депутатов, отсутствие реальных действий со стороны Хаммербергера по освобождению подростков порождает много вопросов. а глава парламентского комитета по внешним связям Акаки Минашвили заподозрил Хамбергера в связях с Россией, рассказывает моя коллега Нуна Суварян.
Упоминание некой связи Томаса Хамбергера с Россией прозвучало на пленарном заседании парламента Грузии. Председатель парламентского комитета по внешним связям Акаки Минашвили, говоря о судьбе задержанных осетинской стороной подростков, подверг критике комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хамбергера. По словам депутата, в течение всего периода после задержания подростков Томас Хамберг не предпринимал существенных мер для их освобождения.
Следуя логике, возникает вопрос, насколько приемлемо, чтобы Томас Хамберг был на посту Верховного комиссара Совета Европы по правам человека, когда в самые критические моменты в связи с защитой прав человека, когда дело касается России, он избегает делать критические заявления. Поэтому я обращаюсь к Совету Европы, чтобы никто не удивлялся, когда у некоторых людей возникает подозрение, что у Томаса Хамберга есть какая-то связь с Российской Федерацией.
Часть парламентской оппозиции поддержала позицию правящей партии. Лидер христиан-демократического движения Георгий Таргамадзе уверен, что комиссар по правам человека должен быть более строгим и непримиримым в связи с ситуацией, возникшей после задержания детей.
Естественно, грузинская сторона будет более критична по отношению к любой европейской организации, которая не будет крайне критична и не выразит более критичное отношение касательно действий правительства России и марионеточного режима на территории Грузии в связи с пленением детей и вообще участившимися пленениями людей.
Грузинская служба «Радио Свободы» связалась в Страсбурге с офисом комиссариата Совета Европы по правам человека. Там заявили, тот факт, что Томас Хамберг не делает заявления в связи с содержанием детей, вовсе не означает бездействие с его стороны. А советник офиса Совета Европы по правам человека в Тбилиси Сабрина Бушлер заявила.
Мы не даем комментарии в связи с этим вопросом. Мы просто можем сказать, что на следующей неделе запланирован визит в Грузию господина Хамберга. Во время этого визита журналисты смогут лично услышать его комментарии по этому вопросу.
В отличие от Акаки Минашвили, деятельностью Верховного комиссара Совета Европы по правам человека доволен народный защитник Грузии Георгий Тугушин. Приблизительно неделю назад на встрече с родителями задержанных осетинской стороной учеников он заявил, что Хамберг активно участвует в процессе освобождения детей и проводит интенсивные переговоры с осетинской стороной. Тогда Тугушин был уверен, что освобождение детей станет возможным в ближайшем будущем.
Сегодня самое главное, чтобы дети вовремя вернулись домой. Я знаю, господин Хамберг работает в этом направлении. Об этом разговор был и в Женеве, и я надеюсь, что эта проблема решится.
Для эксперта по международным вопросам Сосо Цинцадзе неприемлемо заявление Акаки Минашвили. Эксперт говорит, что европейские дипломаты не будут заниматься пиаром собственных действий, каждый раз звонить в Тбилиси и сообщать, что они сделали.
Господин Минашвили является председателем парламентского комитета по внешним связям. Фактически он занимает супердипломатическую должность. Поэтому я считаю, что человек этой должности, делая заявление, должен быть более дипломатичным. Тем более, я не считаю правильным бросать камни в тот огород, от которого мы зависим.
Томас Хамберг в интервью грузинской службе «Радио Свобода» в сентябре 2008 года сказал:
«Если не ошибаюсь, я являюсь одним из представителей небольшой группы среди международных организаций, у которых есть возможность помочь обеим сторонам, например, в обмене пленных. Я думаю, что в распределении ответственности в международном сообществе есть свои привилегии. Некоторые заняты дипломатической деятельностью, чтобы достигнуть политического решения вопросов, другие занимаются исключительно гуманитарной деятельностью. Я отношусь ко второй группе».
Хамберг был назначен комиссаром по правам человека 5 октября 2005 года. До своего назначения он много лет работал над вопросами прав человека в Европе и других странах мира.
Рассказывала моя коллега Нуна Суварян. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 24 минуты, Тбилиси на час больше. Продолжаем тему задержанных людей в зоне осетино-грузинского конфликта. В четверг была сорвана встреча рабочей групп Грузии и де-факто Южной Осетии в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Свою работу приостановила именно южноосетинская сторона. В Схинвале заявили, что не видят смысла продолжения пустого и безрезультатного разговора. Но как раз на этих встречах и должны обсуждаться факты задержания грузин на территории де-факто Южной Осетии, а осетин на территории грузинских внутренних районов. Возможно, таким образом южно-осетинские власти уклонились от дискуссии о судьбе подростков. Возможно, еще хотели и напомнить, что в городе Гори уже долгое время удерживаются жители де-факто Южной Осетии. Все это предположения экспертов, которые они сделали на основании заявления официальных лиц в Схинвале. О позиции этих лиц рассказывает наш корреспондент Тамара Тирашвили.
Полномочный представитель президента Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Борис Чучев отказывается участвовать в рабочих группах механизмов до тех пор, пока грузинская сторона не предоставит какую-либо информацию о троих без вести пропавших жителей Южной Осетии 13 октября 2008 года. Это Алан Хачиров, Алан Хугаев и Султан Плиев. По одним данным, все трое были арестованы правоохранительными органами Грузии. Другая версия – похищение. Хугаеву Алану на момент похищения было 15 лет. Борис Чучев неоднократно встречался с главой Схинвальского офиса Международного комитета Креста Пьером Рэйчелом. На встрече Борис Чучев и Пьер Рэйчел обсуждали проблему без вести пропавших жителей Южной Осетии после войны в августе 2008 года. Борис Чучев также просил уточнить причину, которую правоохранительные органы Грузии не отпускают домой похищенных 30 мая 2005 года с территории Лениногорского района Южной Осетии Ибрагима Лалиева, Владимира Елоева и Лаврентия Казиева. По словам Шута Утиашвили, официального представителя МВД Грузии, Елоев, Лалиев и Казиев освобождены и находятся под надзором грузинской полиции в городе Гори. Не исключено, что этот инцидент как-то связан с задержанием 4 ноября на территории Южной Осетии грузинских русских, у которых были найдены 4 гранаты и взрывчатые вещества. В республике возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы и хранения оружия. На период следственного разбирательства Ивану Хвисуашвили, Георгию Румилашвили, Виктору Бучакури и Алику Цабадзе предстоит сидеть в изоляторе временного содержания 2 месяца, из которых прошло 10 дней. За время переговоров всплывал вариант обмена задержанных с обеих сторон. Об этом варианте серьезно говорили представители как Грузии, так и Южной Осетии, но договориться они не смогли.
Это был наш корреспондент в Схинвале Тамара Тирашвили. Вчера заместитель полномочного представителя президента де-факто Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мираб Чигуев заявил, что никаких разговоров об обмене правонарушителей нет и быть не может. Это люди, а не товар, подлежащий обмену. Это цитата Мираба Чигуева. Его слова переводит Схинвальское информационное агентство РЕС. Вчера Министерство иностранных дел Чехии распространило заявление в связи с задержанием в Схинвале 4 грузинских подростков. Внешнеполитическое ведомство Чехия выразила озабоченность в связи с фактом задержания подростков и призвала Схинвале к их незамедлительному освобождению. Сегодня стала известна реакция на этот инцидент и Франции. МИД Франции, как мы уже сообщили об этом в новостях, также потребовал незамедлительного освобождения грузинских подростков. Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Грузия онлайн». Франция призывает все стороны, особенно Россию, использовать существующие у нее механизмы влияния на освобождение подростков. Внешнеполитическое ведомство Франции считает, что необходимо считаться защитой прав несовершеннолетних в соответствии с международными нормами и призывает стороны урегулировать похожего типа инциденты в рамках механизмов, полученных в ходе международных переговоров в Женеве.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Я еще раз вам напомню, что наш эфир вы можете послушать и не только на коротких волнах, но и в интернете. Вам необходимо выйти на наш сайт. Я еще раз называю его адрес www.echokavkaza.com. Там есть функция прямого эфира. И, конечно же, там вы можете прочитать все наши материалы. А теперь коротко о том, о чем мы расскажем во второй части нашей программы. Владимир Путин предложил Евгению Примакову воссоединить Грузию. Прокремлевские эксперты считают, что Путин так именно шутит. Эту фразу Главный редактор программы «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий обсудит с участниками нашего некруглого стола. На его вопросы ответят эксперты, как прокремлевские, так и не совсем. А теперь я передаю микрофон Любови Баматове. Краткая сводка новостей.
С 21 по 23 ноября в самопровозглашенной Республике Южная Осетия пройдут мероприятия, приуроченные годовщине событий 89 года, как называют это официальные источники, началом борьбы народа Южной Осетии за независимость. В администрации президента де-факто Южной Осетии сообщили, по всей республике пройдет акция «Лента подвига». Жителям республики будут раздаваться ленточки с осетинским триколором. Основные мероприятия намечены на 23 ноября. 3 человека погибли, 14 пострадали в результате взрыва и пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Эту информацию подтвердили представители столичных властей и МЧС. Среди пострадавших 4 детей. По предварительным данным, в продуктовом магазине в цокольном этаже здания взорвался газовый баллон. Жители дома эвакуированы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил военный путь решения карабахской проблемы, если переговоры с Арменией и дальше не будут иметь результатов. Азербайджан должен быть готов к военному пути решения карабахской проблемы, если будут исчерпаны все мирные средства урегулирования конфликта. «Мы имеем полное право военным путем освободить наши земли», — подчеркнул Алиев. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается более 20 лет. В Иране объявлено о начале крупных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите с воздуха ядерных объектов. Об этом заявил глава подразделения противовоздушной обороны иранской армии генерал Ахмад Микани. По данным Государственного информационного агентства ИРНА, в маневрах будут участвовать как армейские подразделения, так и силы элитного корпуса стражи Исламской революции. В столице Албании и Тиране сотни сторонников оппозиционной социалистической партии продолжают акцию протеста против фальсификации результатов парламентских выборов. В пятницу оппозиционеры разбили палаточный городок недалеко от комплекса правительственных учреждений. Как заявил лидер социалистов Эди Рама, выступая перед своими сторонниками, партия будет продолжать акцию и бойкот заседаний до тех пор, пока не добьется пересчета голосов. Несколько сот активистов православных организаций прошли по центру Москвы с крестным ходом в память об убитом священнике Данииле Сысоеве. Прощение проходит в Московской церкви апостола Фомы. Даниил Сысоев был убит в четверг вечером в этой церкви. Согласно главной версии следствия, преступление может быть связано с непримиримым отношением священника к тоталитарным сектам, а также к его активной миссионерской деятельности. В Москве прошли похороны антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», на церемонии прощания присутствовали около 200 человек. В пятницу сотрудники правоохранительных органов разогнали в Москве митинг движения «Антифа», активисты которого протестовали против убийства Хуторского.
С новостями дня, Любовь Баматова. На уходящей неделе в газете «РУ» была опубликована статья Бажены Рыльски. Статья посвящена празднованию 80-летия уроженца Тбилиси Евгения Примакова. Как пишет Бажена Рыльски, на этом праздновании Владимир Путин сказал, что Грузия может воссоединиться. Мой коллега Манана Кузьма предлагает отрывок из этой статьи.
Владимир Путин сразу предупредил, что очень хорошо понимает, что все сказанное выйдет за пределы этого зала. Более того, он на это и рассчитывает. После чего озвучил ошеломляющее заявление, что вопрос воссоединения Грузии решаемый. И что нет тех вопросов, которые мы не можем решить. Вот пусть он, Евгений Максимович Примаков, и займется этим вопросом. Последние слова были восприняты чуть ли не как назначение Примакова. До революции были такие чиновники по особым поручениям. ТОС премьера, вообще говоря, был страшноватеньким. Наша власть необъятна, что хотим, то и воротим. Можем присоединить, а можем и отрезать. Но Владимир Путин выписал блестящий пиар-крендель. И залом овладело ликование на грани истерики. Под бурное рукоплескание премьеру Нани Бригвадзе запела «Тбилисо». Казалось, будто бы это срежиссировано нарочно. Гимн следует за одой. Легковерные грузины находились в состоянии радостной эйфории. Он сказал, что нам все вернут. То есть они услышали ровно то, что хотели услышать.
Это был отрывок из статьи Бажены Рынской в газете «Ру» о 80-летии Евгения Примакова. Главный редактор программы «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий в своем комментарии обращает внимание на речевое поведение Владимира Путина.
Действительно, еще та знаменитая фраза, которую ему долго не могли простить человеколюбивые интеллигенты, про утонувшую лодку ясно показала, что у Владимира Путина есть одно отчетливое свойство, позволяющее говорить о его глубоком внутреннем родстве с традициями советской политики еще до брежневской эпохи. Он может позволить себе выговаривать публично такие вещи, которые западному руководителю его ранга точно бы стоили карьеры. При этом, если его предшественник Борис Ельцин делал скандальные заявления в режиме импровизации, часто плохо представляя себе, какие слова он только что произнес и зачем, то речевое поведение Путина в большинстве случаев абсолютно холодное и рассчитанное. Когда он говорит, как в этот раз, о восстановлении целостности Грузии, что Россия может принять то или иное решение, радикально отменяющее все предыдущие решения на эту же тему, имеется в виду его личная воля изменить ход исторического процесса. Понятно, что в словах Путина есть смысл, глубоко оскорбительный сразу для всех. Для осетин и абхазов, потому что их, оказывается, рассматривают не как союзников и партнеров, а как аргумент в политическом торге, которым можно легко пожертвовать. Для грузин, потому что Путин одной фразой дал им понять, что судьба Грузии и ее территории не зависит от Тбилиси, ключ находится в Москве. Неприятно и для российских граждан. Для чего нужно было войну городить? Поддерживать братские народы, если в один момент можно повернуть ход истории то ли во имя некой политической выгоды, то ли из высочайшей прихоти. Эта глубокая уверенность в обладании правом диктовать народам их судьбу была присуща Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, в меньшей мере Никите Хрущеву. Они действительно полагали, что, будучи вооружены самой передовой на тот момент идеологией, могут и обязаны менять облик мира, готовя победу грядущих революций. Путинская привычка брать на себя, что называется, слишком много, лишь стилистически совпадает с манерами советских вождей. Разница в том, что у коммунистических руководителей не было сомнения в том, что они являются жрецами высшей исторической справедливости, что через них в мир нисходит правда новой религии диалектического материализма. Проблема в том, что великой правды, от лица которой мог бы вещать Владимир Путин, не существует в природе. Он сам апеллирует к очень разным, подчас взаимоисключающим ценностям. И советскому прошлому, и в равных пропорциях к демократии западного типа. Так что его шокирующие заявления о том, что он может запускать время в обратную сторону, это чистой воды релятивизм. Произвол, ленивая имитация монаршей воли. Ни одному из обещаний Путина зажечь новые светила сбыться было не суждено. Российская политика складывается довольно ровно, без рывков и спотыканий в антидемократическом однообразно-примитивном ключе. События развиваются в логике когда-то заложенных базовых параметров. Нынешний человек номер один в России просто умеет наводить морок на аудиторию, поднимая с прошлого страшные самодержавные тени, утратившие силу, но не величие.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий о речевом поведении Путина. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 38 минут. В Тбилиси на час больше. И опять вернемся к заявлению премьер-министра России Владимира Путина на празднование 80-летия Евгения Примакова. Это заявление вызвало бурю обсуждений в Тбилиси, Москве, Сухуми и Цхинвале. Что же именно хотел сказать Владимир Путин? В нашей постоянной рубрике «Некруглый стол» принимает участие из Москвы главный редактор сайта kreml.org Павел Данилин, обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников, а из Сухуми политолог Арда Инал Ипа. Ведет «Некруглый стол» Андрей Бабицкий.
Мы обсуждаем сегодня статью Бажены Рынской, которая была напечатана два дня назад в газете «Ру». Она посвящена празднованию 80-летия Примакова. На этом праздновании Владимир Путин, поднимая тост, сказал, что Грузия может восстановить свою целостность. Или, вернее, я процитирую точно, вопрос воссоединения Грузии решаемый, и что нет тех вопросов, которые мы не можем решить. Вот пусть он, Евгений Евгений Максимович Примаков и займется этим вопросом. Грузинская часть аудитории, которая присутствовала на вечере Примакова, он имеет давние связи с Грузией, и поэтому среди его гостей, естественно, было много представителей этой страны. Они решили, что речь идет об обещании Путина когда-нибудь вернуть Грузии потерянные земли. У меня вопрос к Павлу Данилину, главному редактору сайта Кремль.орг. Павел, вы мне сказали еще до круглого стола, что Путин был понят неправильно.
Ну, безусловно, Путин был понят неправильно. То есть никто не говорил о том, что Россия откажется признавать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это сделано, суверенитет признан. Мы своих решений в данном случае не меняем. Другое дело, что могла идти речь о том, что будет, что Евгений Примаков может стать объединителем, скажем так, новой Грузии. Как новой страны. Мы, в конце концов, дали Грузии президента Эдуарда Шеварднадзе. Почему бы нам не дать Грузии нового президента? Так вот, в общем, это на самом деле была шутка, которой почему-то придали такой политический характер. Безусловно, суверенитет Южной Осетии и Абхазии никто не подвергает сомнению. Здесь уместно процитировать было бы интервью, вернее, статью Карасина в «Известиях», в которой он четко сказал о независимости Абхазии и Южной Осетии. Это наша позиция официальная, официальная позиция МИД Российской Федерации и президента России.
У нас на связи Сухуми, Арденал и ПА. Скажите, а в Абхазии есть какие-то сомнения в надежности нынешней российской власти, как союзника, как партнера? Нет ощущения, что Абхазию могут сдать в угоду политической конъюнктуре, что ее просто держат как карту в рукаве Шулера?
Ну, вы знаете, мы, конечно, понимаем, что признание Абхазии произошло не только по благотворительным таким мотивам, что в этот момент Россия именно так понимала свои интересы. Совершенно иначе понимались интересы лет 15 назад, когда Абхазия была в блокаде и когда предлагались разные варианты воссоединения Абхазии с Грузией, несмотря на то, что прошла такая кровопролитная война. И, конечно, мы понимали, что до тех пор, пока будет надежда вернуть все-таки Грузию под свой контроль, под контроль Москвы, до тех пор Абхазии будут как бы предлагать роль вот такого крючка. И многие эксперты говорили, что вот такой красной чертой будет вступление Грузии в НАТО. За этой чертой уже можно говорить реально о признании России Абхазии. Так что здесь, конечно, сложились так обстоятельства, и грузинская политика так шла, что признание Абхазии, мне кажется, уже стало не такой необходимостью. Другое дело, что касается вот этого высказывания Путина, мне кажется, он как большой политик, конечно, не мог не понимать, что его могут понять двояко и какие он как бы сигналы подает. Я думаю, что эти сигналы он подает одновременно очень многим. И грузинским политикам, и, я думаю, что западным политикам, и, я думаю, абхазским политикам тоже.
Виталий Портников, вам тоже кажется, что признание Абхазии и Южной Осетии – это уже неизменяемая константа во внешней политике России?
Я вообще считаю, что в современной внешней политике не существует неизменяемых констант. Для того, чтобы мы говорили о некоем стабильном миропорядке, необходимо урегулировать целый ряд вопросов, находящихся сегодня на периферии международного права. И это отнюдь не только вопрос Абхазии и Южной Осетии. Это вопрос Северного Кипра, это вопрос Китайской Республики на Тайване, это вопрос Республики Косово, это вопрос Абхазии и Южной Осетии, это вопрос Приднестровья, это вопрос Нагорного Карабаха. Можно, конечно, говорить, что каждый из этих вопросов является индивидуальным, индивидуально решается, но, тем не менее, можно сказать и другое, что эти все проблемы объединяет практическое отсутствие легитимности, государственности этих образований, которые сами себя считают независимыми государствами, с точки зрения общепринятого международного права. И я не знаю просто, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем, но мы точно должны понимать, что у каждого из таких самопровозглашенных образований есть некий политический спонсор, и его существование во многом зависит от взглядов и от силы, от возможности влияния этого спонсора. Российская Федерация, в отличие от западных спонсоров Республики Косово, не самый надежный спонсор. Я думаю, что те неизбежные политические и экономические проблемы, которые мы будем наблюдать в России, России уже в ближайшие годы, возможно, десятилетия, так или иначе поставит вопрос о том, что эта страна не может диктовать собственные условия игры в меняющемся мире, что ей необходимо будет подчиняться общим, коллективным правилам безопасности или тем правилам безопасности, которые будут продиктованы ей, этой стране, более сильными игроками. Именно поэтому, поскольку независимость Абхазии и Южной Осетии зависит от столь ненадежного, от столь нестабильного, от столь случайного политического спонсора, как современная Россия, говорить о константе их независимого существования непросто. Но вполне возможно, что в Абхазии и Южной Осетии появятся другие спонсоры. Но для этого необходимы соответственные рычаги решения этих проблем.
Павел Данилин, вы упомянули о каком-то новом союзе. Я не совсем понял, что вы имели в виду, когда говорили о словах Владимира Путина, о какой-то или новой Грузии, или новых отношениях Грузии со своими потерянными территориями.
Ну, смотрите, речь идет о следующем. Как очень правильно сказал предыдущий оратор, господин Портников, да, Грузии сейчас довольно-таки неадекватная власть, которая проводит неадекватную политику и ведет Грузию к тому, чтобы называться несостоявшимся государством и стать несостоявшимся государством по факту. Вот. Безусловно, в таком формате есть вопросы вообще о сохранении суверенитета самой Грузии в ее нынешних границах. То есть не о том, что восстановить Грузию в прежних советских границах, а вопрос вообще о сохранении суверенитета Грузии в нынешних ее границах. Мы знаем проблемы Мингрелии, мы знаем проблемы в Аджарии, мы знаем все это. Вот. И, безусловно, Грузия может состояться только как новая страна, обновленная страна, в которой к власти придет настоящее демократическое правительство, которое будет разделять демократические ценности, которое не будет угрожать своим соседям войной. Только новая Грузия, способная путем длительной работы с независимыми теперь государствами, которые являются ее соседями, добиться того, что в течение там, 50 лет ближайших произойдет перемена по отношению к Грузии, и эти государства захотят, возможно, жить в одном союзе с Грузией. Почему бы и не произойти такого? Мы видим, что Франция и Германия нормально живут вместе в одном Евросоюзе.
Ну да, ну вот, собственно говоря, у Бажены Рынские и есть упоминание о каком-то таком варианте. Она пишет, что скептики углядели в выступлении Путина совсем уж зловещий смысл. Рулевой издаля приступил к созданию главного проекта своей жизни, проекта по воссозданию в новом виде того чудовища, что в давние времена называлось Советский Союз. Арда...
Не с Грузии же.
Ну, я цитирую статью. Арда, скажите, а вообще возможно, что, скажем, Грузия там под Россией, под ее протекторатом, Грузия, потерявшая свой суверенитет, станет частью, скажем так, общего с Абхазией и Южной Осетией государства?
Знаете, мне кажется, что такие возможности уже в прошлом. И вот когда говорят, ставят знак равенства между независимостью и признанием, я с этим не согласна, потому что, да, год назад Россия признала Абхазию, но независимой Абхазии уже 17 лет. И причем она оставалась независимой тогда, когда Россия не признавала эту независимость и пыталась, так сказать, очень достаточно серьезно давить. Вы понимаете, что это давление, когда никакое другое государство не признавало Абхазию, было очень серьезным фактором. Тем не менее, вот эта война 92-93 года, я согласна, что действительно забываются уже факты, связанные с этой войной. Конечно, очень было бы хорошо, если бы расследование типа вот евросоюзовского, которое провела Хади Талявини относительно августовских событий прошлого года, все-таки было бы проведено относительно войны 92-93 годов. Тогда, мне кажется, многие проблемы сегодняшней Абхазии и многие, так сказать, проблемы и Грузии, которая не получила адекватного реагирования на свою политику 90-х годов, они могли бы решаться как-то.
Виталий, я прошу очень коротко высказаться. Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз?
Мне кажется, что говорить о Владимире Путине как о политике со стратегическими намерениями было бы крайне ошибочно. Владимир Путин – это человек, у которого одна единственная миссия – поддерживать уровень финансового благосостояния олигархов, которые привели его к власти. И никаких других целей, задач, мыслей и намерений у Владимира Путина нет и быть не может.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и его собеседники обсуждали Владимира Путина и его неожиданную фразу. А теперь главный редактор радио «Эхо Кавказа» принимает гостя недели. Это тоже наша постоянная рубрика. На этот раз гостем стал Олег Панфилов. Его представляет Андрей Бабицкий.
журналист, глава Центра экстремальной журналистики, человек с весьма неоднозначной репутацией. Вокруг его имени довольно много скандалов, и последние две недели он стал постоянным гостем лент новостей. Олег, вы перебрались в Тбилиси, указав, что вас преследовали в России. В чем выражалось это преследование?
Это были угрозы в комментариях, которые я получал на своем блоге. Это было несколько угроз по телефону. Это были письма по электронной почте. Ну, в общем, я, конечно, не могу сказать, что там были конкретные угрозы. В конкретный час, в конкретный день меня должны там чего-то такое сделать. Но когда это происходит на протяжении года-полтора, это создает, ну, вот определенную такую психологическую атмосферу. Жить еще какое-то время в таких условиях, постоянно ожидая неприятности, я подумал, что мне все-таки будет удобнее работать и жить в той стране или в том месте, где я не буду себя ощущать вот в таком виде.
Но скажите, вот относительно этих угроз, вы человек, который оппонирует властям, причем не только российским, а властям всех стран постсоветского пространства, поскольку, ну, вы как-то наблюдаете за положением дел в журналистике в разных республиках. То есть, в принципе, вы поставили себя в угрожаемое положение, и, в общем, ваши слова о том, что были какие-то угрозы по телефону, они не звучат достаточно серьезно, как мне кажется. По крайней мере, пулеметчиков на мотоциклах, как у Булгакова, да, в вашей жизни, насколько я понимаю, не было.
Нет, пулеметчиков на мотоциклах не было, но мне достаточно того, что в 93-м году было нападение. Я с того времени, конечно, все это пережил, хожу с зашитой головой, но, тем не менее, я примерно себе представляю, что такое выполнение реальных угроз. Поэтому повторяю, что я, конечно, не знаю, готовилось ли в конкретный день, в конкретный час какое-либо покушение на меня, но жить в условиях постоянной травли мне совсем не хотелось бы.
Давайте обсудим другую тему. Российские журналисты утверждают, что вы перебрались в Грузию, поскольку были прикормлены властями, что называется, что вам подарили участок земли в Аджарии, и это вроде бы то ли несколько гектаров, то ли какое-то замечательное место у моря. Насколько справедливы эти утверждения?
О справедливости что ж тут говорить? Ведь все же на самом деле просто. Если бы это были журналистские расследования, то они должны были содержать, ну, какие-либо подтверждающие материалы. А так-то очень легко проверить. Я действительно купил несколько соток земли в Аджарии. Произошло это еще весной прошлого года.
Все, Олег, будем считать, что с этим вопросом мы разобрались. Да. Я не думаю, что надо очень подробно отвечать на эти обвинения, тем более, что они действительно кажутся абсолютно вздорными. Следующий вопрос. То же событие последних двух недель. Грузия выдвинула вас на роль сопредседателя ОБСЕ по вопросам демократии, средств массовой информации, однако ваша кандидатура была отсеяна уже в первом туре. Почему?
Ну, я думаю, что есть, наверное, несколько причин к выдвижению кандидатов на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Это не столько желание самого кандидата или страны, сколько внутриполитические интриги внутри ОБСЕ. И поскольку я уже участвовал в первом туре, я могу сказать, что на самом деле решение принимается не в конкретном кабинете, а в огромном количестве других кабинетов, в ресторанах, на каких-то встречах. То есть это политический процесс, и к реальному выбору человека с какими-то достоинствами или обсуждением его недостатков, это, скорее всего, не так. Это, скорее всего, то, что в русском языке называется подковерная игра.
Олег, вы будете вести собственную программу на общественном грузинском телевидении, которая будет транслироваться на Северный Кавказ. Вас и жену покойного президента Ичкерии Джохара Дудаева, Аллу Дудаеву, называют лицами нового канала. Я хотел спросить, вот эта кампания, означает ли, что вы планируете каким-то образом, может быть, апеллировать к ценностям независимой Чечни, восстанавливать Ичкерию в эфире этого грузинского телевидения?
Но тут я должен применить, к сожалению, и простите меня за такое желание, применить плохое слово в отношении российской пропаганды, она совершенно тупая. Если это телевидение, то оно не может быть направлено на один конкретный регион. А тем более, если это спутниковое телевидение, значит, оно будет приниматься во всех частях планеты. Мы не можем быть лицами канала, потому что на канале будет еще десятка, два или три разных ведущих. У меня будет публицистическая программа. Это будет программа о Грузии, об истории, традициях, искусстве, обычаях, о людях. Что касается Аллы Дудаевой, я знаю, что у нее будет программа. Она вряд ли будет всю программу в эфире. Скорее всего, это будет программа, в которой к ней будут приходить люди и будут что-то рассказывать.
Ну и последний вопрос, Олег. Попрошу вас коротко ответить, потому что мы уже перебрали время. Вы всю профессиональную свою жизнь так или иначе оппонировали властям. Как получилось так, что сегодня вас и считают, и по всей вероятности вы себя так ощущаете рупором официальной власти Тбилиси?
Чтобы называть меня рупором, ну, для этого хотя бы нужно иметь какие-то доказательства. Может быть, единственный мой недостаток состоит в том, что я действительно не перестаю восхищаться и стараюсь об этом писать, о том, что Грузия произвела несколько фантастических реформ, которые стали отличать эту страну от всего бывшего Советского Союза, и у Грузии есть больше преимуществ называться современной и стремящейся к демократическому развитию стране. Вот, собственно говоря, и все.
Андрей Бабицкий и его гость Олег Панфилов. На этой неделе гостями рубрики «Здесь живут люди» были ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Разговор с ним записала Екатерина Лущенкова.
Мне афганам попрекают, укоряя, словно был я в том краю своей волею. Я друзей там потерял, здесь теряю. Что-то больше, чем друзья, что-то более.
Война, она раздевает человека, даже кожи не оставляет, как рентген. Были на рентгене? Вы видели там одни костяшки, вот там так же.
Хоть бы кто-то мне сказал, ты куда лезешь, куда ты идешь, там война. В мирное время, когда... Ну, погоди, было самое страшное, да? И вдруг попадаешь, прилетаешь и сразу под бомбежки.
Алевтина и Юрий были в Афганистане в разное время. Алевтина в самом начале этой войны, а Юрий уже перед выводом советских войск. Алевтина работала по контракту, как гражданский специалист. Юрий служил штурманом военной авиации, совершил не один десяток боевых вылетов. Мои герои друг с другом не знакомы, но раньше, чем их объединила эта передача, их объединила война.
Звено поднимают. У нас был наводчик, который должен сказать, куда долбануть. Пехотинец. Он показал. Мы долбанули. Часа через два нас арестовали. Попала в зону обстрела. Ну, школа по-нашему. Детей угробили. И нам сказали, у вас есть возможность кровью искупить свою вину. Правда, мы одно не понимали. Вина-то наша в чем? Мы просто понимали, что своей кровью. Ну, как бы это жалко. Кровь это своя. Да не помню я. Первый день дома. Летели в пьяном угаре на самолете Душанбе, а мы с оружием своим. Ну, пулеметы, автоматы, там целые сумки, там гранаты, все с собой. Нас в чувство привести. Вот мы и приходили в чувство. Ох, как в чувство приходили. Местный народ содрогался. Батальон ментов прибежал. Дай стучать, орать, что мы сейчас... Механик достает пулемет. ПКТ. Подсоединяет, говорит, Юра, открой-ка, я сейчас этот батальон положу весь к чертовой матери. Снится, как-то и голос пропадает. Одну, хочу закричать и не могу. Вот так вот жена будет. Ты кого зовешь? Я, хорошо, что разбудила. А что? Блин, 10 метров до земли осталось. Падали. Ну там, все еще там. Вот так.
Он был от имени страны, она его туда призвала, где каждый день и задувало. Глаза войны были видны. Так кто же нас туда послал?
Это была рубрика «Здесь живут люди». Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Вел программу Олег Усов. Всего вам доброго.